Рядом завод-кормилец, выпускавший сковородки и ракеты. Вокруг рассыпались по склонам деревянные дома. Если не смотреть на хрущобы и панельные девятиэтажки, то может показаться, что ты перелетел лет на 200 назад. А какой здесь снег, такого белого и пушистого нет больше нигде. Оказалось, что его оценили очень многие, и зимою снег можно не выпросить, а продать. В деревнях выросли гостиницы, приюты для любителей горных лыж, а на многих избах и домах висят объявления о сдаче для ночлега. При этом появилось много нежилых домов, продолжает автор, много сгоревших, руины никто не разбирает. Так эти города выглядели на фотографиях 19-го года. Я видел невероятное, нежилую пятиэтажку. На улицах больше пожилых, чем молодых, понурые, в обшарпанной одежонке. Я отозвался о них сочувственно, а мне в ответ рассмеялись. Ты что, это самые богатые люди, им пенсию платят, у молодых никакого дохода нет. Заводы стоят, почти везде я слышал один и тот же рассказ. Приехали бизнесмены-бандиты из Екатеринбурга, Москвы, Питера, купили завод-кормилец, обанкротили, распродали налом и скрылись. В суде правды не найти, администрация с бандитами заодно, народ безмолвствует и тихо вымирает. Спрашиваешь, в чем корень бед? Ну как же, это Америка и сионисты изводят нас руками правительства. Зато Путина тут уважают, крепко уважают, связывают с ним большие надежды, рассчитывают на большие военные заказы. В разговорах с моими добрыми земляками я не рисковал указывать им на их нелогичность, боялся попасть в пособники сионистов и испортить гостевание. Нелогичность была, впрочем, везде и всюду. Среди руин носятся табуны «Тойот» и «Субару» из больших городов с горными лыжами на крышах. Это новые кормильцы, молодые, веселые, спешат отдыхать и оставлять тут свои деньги. Спутниковых тарелок много как нигде. Пока писал, по телевидению посмотрел сюжет про вымирающие шахтерские городки Англии. Скажите, чем, на ваш взгляд, отличается и чем похоже увядание сел и городков в Америке и Европе от нашего? Семен. Кроме прочего, тем, Семен, что ни в Америке, ни в Европе никто не грешит на Москву, на русских или китайцев. Никто не вспоминает про сионистов, и нет такой твердой уверенности, что всех должна кормить власть. К торговле снегом у меня есть письмо из Томска, пишет женщина, университетский преподаватель, кандидат технических наук. Сбылась мечта идиота, Ходорковского осудили и посадили в лагерь на много лет. Сделано это было так спешно, так безобразно, что другого вывода из этого сценария сделать нельзя, кроме как только страх. Они потеряли все — честь, совесть, даже чувство меры. Им все равно, что о них подумают люди, которые знают суть дела, а которые не знают, те в расчет не берутся. Ведь быдло, серость — все проглотят, что власть преподнесет. Да еще и спасибо скажут. Подумаешь, попался жулик, его осудили и посадили, только и всего. Там, где работал, руководил этот «жулик» в кавычках — люди расправили плечи, стали получать достойную зарплату, стали жить по-человечески, дети получили хороших воспитателей и учителей, спортивные школы и стадионы. Человека, который все это делал, надо было на руках носить. Если бы он был руководителем России, мы все, без сомнения, в недалеком будущем жили бы так, как жили люди в ЮКОСе. Именно жили, потому что сейчас они не живут, а пребывают в страхе. «В нашей стране абсурда такое оказалось возможным», — говорится в письме дальше. «Того, кто делал добрые дела, изолировали от общества. Ну ладно, повесили ярлык вора, мошенника. Ну так отберите все, разденьте до трусов и дайте ему самый захудалый, запущенный, забытый Богом и людьми уголок нашей несчастной России. Благо таких углов у нас тьма тьмущая. И пусть он сделает там еще один ЮКОС». На торфе, например, или на лесе. Да он и снегом сумеет торговать и сделает из него деньги. Хорошие, большие деньги. Потому что голова золотая, работает так, как ни у кого в России. талантливый, умный человек. Ну ладно, свершилось подлое, попал в зону. Так ведь и там можно предложить неординарной личности большое, сложное дело. Этот товар в нашей стране штучный, гноить их в тюрьмах, на каторгах. Вот это и есть преступление. Ну, а его идеи, предложения, власти берут их и выдают за свои, но неуклюжие попытки пустить в дело оборачиваются неудачей. Народ все больше убеждается, что власть бездарна, бездеятельна и труслива. Страх и только страх, повторяет автор. У Михаила Ходорковского стремительно рос авторитет среди населения страны. Он стал уважаемым человеком в мире. Он без сомнения смог бы вытащить Россию из ряда развивающихся стран. Самых надежных и работоспособных из его друзей тоже заточили или изгнали. Но нашлись и такие «друзья» в кавычках, которые радостно кинулись на дележку компании «ЮКОС». С испуга готовы были подписать любой пасквиль, подтвердить любую нелепость, сочиненную судом Басманного разлива. Из всего сказанного напрашивается вывод – когда-то в ссылках и лагерях Сибири сидели люди для своего времени значимые, а потом они оказались во главе народа, государства. Но для этого понадобилась революция, да еще какая. Видимо, нынешняя власть желает, чтобы это повторилось. Но тогда где окажется она? Пожелаем ей счастливого пути туда, куда она сама стремится. Таков конец письма из Томска. Да. И те значимые люди поступали с Ходорковскими, в общем, не лучше, чем Путин. Правда, некоторых из них помещали в особые тюрьмы, в шарашки. Там они могли заниматься наукой, инженерными разработками. Опыт тех шарашек, наверное, и подсказал нашей слушательнице, кандидату технических наук, ее письмо на свободу. «Слышите ли вы голоса, которые уже раздаются в нашей печати?» — спрашивает господин Хорошилов из Санкт-Петербурга. Это голоса о создании СССР-2, и люди слушают не без внимания, Анатолий Иванович. Поистине, в последние времена люди будут верить лжи больше, чем правде. Мне кажется, господин Хорошилов, в этом пророчестве можно усмотреть и житейский смысл, не только возвышенный, религиозный. Ложь ведь часто утешает, дает ответы на все трудные вопросы, и ответы легкие, простые. Правда же зыбится, двоится, троится, от нее бывает горько и тревожно, а в мир иной человеку хочется отправляться успокоенным. Вон тому же безработному обитателю Уральских гор, чтобы принять правду о причинах своего положения, ему надо немало потрудиться головой, набить ее кучей знаний, а легче ему от этого не станет, даже, пожалуй, тяжче. А выдумка про американцев и сионистов, во-первых, легко усваивается, во-вторых, вносит хоть какой-то порядок в мысли. Из Белоруссии прислали балладу о батьке, то есть о Лукашенко. Народ никогда особенно не надеялся, что царь, будь он трижды злодей, может быть покаран при жизни, только на том свете. В это верили твердо. Как, не прикидывайся тирана овцой, Господь не даст себя обмануть. Хоть он отменный лицедей, расплавит ад любую маску. В смоле 100 пляшущих чертей изжарят батьку, как колбаску. Автором этой баллады называют Мартемьяна Волынку. У него есть титул «Народный поэт». Если не ошибаюсь, в России и при советской власти не было народных поэтов, только артисты да художники, а в Белоруссии они существуют, но не сказать, что процветают до сих пор. Надо уточнить, в советской России не было русских народных поэтов, они русские были, их имела каждая из автономных республик и областей. Об этом заботилась власть, но и они сами не сидели сложа руки. Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, например, был отменным литературным предпринимателем. Письмо из Киева пришло за несколько дней до парламентских выборов, состоявшихся 26 марта. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вы в одной из передач говорили, что свобода слова делает людей спокойнее. Это правда. Человек привыкает к тому, что вокруг него звучат разные мнения, и перестает бросаться на каждое слово, с которым не согласен. Я много времени провожу в электричках. В период оранжевой революции это был гайд-парк на колесах, но с той разницей, что за слишком резкое выступление не в унисон с вагоном можно было получить по морде. Сейчас все значительно спокойнее. За месяц до выборов главная оппозиционная партия, партия регионов, и только она, наслала на железную дорогу распространителей своих газет. Я с удовольствием набираю этого добра. Мелованная бумага годится в хозяйстве. Читать же это все нет сил. Такое впечатление, что пишут больные люди. Злоба, ложь, желчь. Но народ не заводится ни в ту, ни в другую стороны. Каждый тихо едет себе до своей станции. И так заканчивается письмо. Письмо из Москвы. Третий месяц, как устроился по блату на теплое место в центре Москвы. Теплое в прямом смысле. Сижу в подвальном офисе дежурным, впускаю, выпускаю, регистрирую. Оклад самый мизерный, но могу и почитать, и вот вам попечатать письмо. Запредельная мечта — стать ночным сторожем здесь же. Конкуренты еще те, полковники и подполковники. В мои обязанности входит еще отвечать на звонки, и я отвечаю. Справочник под рукой. Звонящие — театр любопытный, тон, слова у них особые. Каждый первым делом старается поставить тебя на место из правительства Москвы, из администрации президента. Но учтиво поговоришь, дельно ответишь, дашь справку, какая тебе по силам, и выслушиваешь слова сердечной благодарности. Даже неудобно бывает узнавать, какой я хороший. Люди настолько привыкли к казенному хамству, что вежливость, доброжелательность, элементарная услужливость ими воспринимается как чудо. Если Россия самая хамская страна в мире, это я услышал по телевидению и добавил как бы в пояснение православная и безбожная, тогда Москва получается столица всей этой беспардонности и бессердечности. Я представляю себе такой вопросник на тему, с чего начинается Великая Россия. Автор прилагает этот вопросник. С честности, с окурка, брошенного в урну, с чистого общественного туалета, с обращения к собственной совести, со слов «спасибо», «извините», «будьте добры», с умаления воровского государства, с очищения православия, с государственной правды, с покаяния, с нового гимна, как магии, символа, приметы. Сколько всего мы бы о себе узнали, говорится в письме. Мне кажется, большинство ответило бы, что Великая Россия начнется с окурка, брошенного в урну, или с установки урн везде, где они требуются. Читаю дальше. Кто бы лишний раз напомнил людям, что слова «народ», «страна» и «государство» не синонимы, а разные, довольно сложные понятия. Народа как такового никогда никто не видел, а потому порядочные люди не говорят от его имени. Оборотни, бомжи, миллионы алкоголиков, нищие пенсионеры, коррумпированные министры, успешные или несчастные проститутки, продажные журналисты, беспризорные дети, уголовники – тоже народ. Государство, напомните своим слушателям, совсем не народ и не страна, как нас учили, государство – орган насилия, очень большой орган и очень большого насилия, особенно у нас. Почему воровское беззаконное государство укрепляется и враждебно противостоит народу, живя за его счет? Где-то на мусульманском Востоке или в Норвегии рождается гражданин, и ему на счет кладут десятки тысяч бабок в твердой валюте от продажи всенародной нефти. Или врут об этом. В нашей богатейшей стране большинство народонаселения на грани бедности и нищеты. Почему? Если гаранту ничего не стоит соврать, никакие нацпроекты не помогут. Россия снова обречена госложью. Но, может быть, это к лучшему, и ущербное станет совершенным, как говаривали древние. Так заканчивается письмо. Если нефть опять, как бывало, не подешевеет, с нею Россия еще может хлебнуть горя. Вот читаю в следующем письме. Давно пора осознать российскому народу, что его права и богатства присвоены кучкой мошенников при власти, использующих навязанные нам законы, дорогостоящий государственный аппарат, лишь для закрепления закабаления народа. Готовьте свержение их господства над нами, срывайте с них маски лицемерия, обнажайте их гнилую сущность, приближайте победу народа над его угнетателями, берите власть в руки объединенного народа. Сплошные восклицательные знаки. Все, что получается на деле, когда народы следуют таким призывам, богатства переходят от одних мошенников к другим, только новые, как правило, оказываются еще более бестолковыми, расточительными и жестокими, чем прежние. Но ни радио «Свобода», ни российская госложь, наверное, никогда не убедит безработных жителей уральских распадков, что доходы от продажи сырья, даже за большие бабки, это, в общем, копейки в пересчете на душу населения. Если весь сегодняшний загашник России разделить всем поровну, каждому достанется где-то 1,5-2 тысячи баксов. Надолго ли хватит, тем более, что сразу же вырастут цены. Деньги не творят чудес, они всего-навсего обслуживают производство. Письмо из Челябинской области. Слишком часто у определенных выступающих по вашему радио, преимущественно из демократов, звучит опасение относительно наступления тоталитаризма в России. Вспомните последние выборы в Московскую городскую думу. Даже слившиеся воедино «Яблоко» и СПС набрали лишь 11% голосов избирателей. И это в столице, где сторонников демократов больше всего. У нас в провинции Челябинская область за демократов проголосовали единицы. Вряд ли что изменится на выборах в 2007 году. Если тоталитаризм и есть, то лишь в воображении обанкротившихся демократов. В стране имеется 42 партии, издаются оппозиционные газеты «Завтра», «Советская Россия», «Правда» и ряд других. Круглосуточно вещает ваше радио «Свобода». Нет цензуры. Так что у страха глаза велики. Спокойней, господа. Проще смотрите на жизнь. Николай. Марина Михайловна Миронова увидела по телевизору, как министр обороны России хвалился 30 новыми танками. Учитывая это, пишет она, а также растущие военные расходы страны, обращаюсь к американцам и ко всем божьим людям в мире. Пожалуйста. Сделайте, забыла, как называется, когда все отворачиваются от поганцев и руки им не подают. Не бойтесь вы этой России, слово этой подчеркнуто. Господи, кто пойдет за нее? Будановы да Ульманы, ну много ли их? Это их метод бандитский, всех пугать. Танки у нас, армия, то да сё. Нету армии, головорезы продажные. Какая родина у родина? В голове не укладывается, деткам спички. Я, как увидела рядом с этими танками для устрашения других стран его улыбку акулью, так теперь точно знаю, что он, она, оно, они сумасшедшие. Мы, кто никак не может воровать, обирать, мошенничать и врать, это знаем. Дом, разделившийся внутри, падет. Он пал давно. Перебьет Путин всех кавказцев, за кого потом примется. Вот узнаю, что умер старец Божий Крестьянкин, о котором мы, кто любит Бога, услышали, когда поздно уже. Сообщили, что к нему приезжал патриарх, собрался, и, главное, Путин. Мне стало страшно, просто тоска. Отчего он умер? Не выдержал грехов Путина, если тот вдруг решил исповедаться, и пришлось их отпустить. У нас в Москве такая злоба друг к другу, и никакого сочувствия, понимания. В церкви встретишь, осторожно заговори, отклик душевный, и так бываешь рада, потому что вот человек Божий все понимает, тоже страдает. Это такие малые островки. Храни вас Бог. Миронова. Слово «патриарх» в этом письме закавычено. Не жалует Россия своих священнослужителей. По давней привычке не жалует. И все, как видим, гневается, стенает, все бунтует, никак не умиротворится. «Здравствуйте, Анатолий Иванович», — пишет Николай Николаевич из Ульяновска. «Послушал ваши две последние передачи и решил написать. Сегодня большинство верит в Путина, но то, что творится вокруг, одобряют единицы, да и то в пылу спора, из духа противоречия. Как правило, переносят вину на чиновников, которые якобы не слушаются Путина. Хотел бы я увидеть чиновника, осмелившегося не послушаться Путина. Период путинизма – это плохой период для России. Но я не стал бы винить в этом одного Путина, поскольку очень хорошо понимаю причину всего происходящего, потому что прошел сетевой маркетинг и посетил несколько семинаров по психологии торговли и нашей жизни вообще, пишет Николай Николаевич, — «все зависит от общественного сознания. Путинизма не может не быть, потому что таковы наши головы. Очень многие жалуются, но не хотят жить иначе, не хотят себя менять, придумывая в свое оправдание много причин. И мы всему верим. Вот появилось новое шпионское дело. То, что это провокация, направленная против общественных организаций, для меня несомненно. Показали манипуляции шпионов в кавычках с камнем. Это что, противоправное действие, удивляется автор. Но сообщается, что один из них подписывал финансовый документ, точнее грант, на получение денег одной из наших правозащитных организаций. Ну и что? В этом тоже нет ничего противоправного, поскольку гранты пока не запрещены. Но почему-то все говорят о вине правозащитников. Они что, обязаны знать, кто из подписывающих документы шпион, а кто не шпион? Далее нам сообщают, что Англия выделила деньги для общественных организаций России. Мы знаем, что эти организации приносят большую пользу народу, гораздо большую, чем многие правительственные учреждения. Так что если даже эти деньги от английской разведки, то нужно эту разведку только благодарить. Но эта мысль не пришла в голову никому из моих собеседников на работе и на улице. Да, деятельность правозащитников власти очень неприятна. Они иногда мешают ей творить безобразие. То, что власть старается правозащитников уничтожить, не вызывает сомнений. Но вот почему народ поддерживает в этом власть? Как мы слышали, Николай Николаевич прошел, по его словам, сетевой маркетинг и посетил несколько семинаров по психологии жизни. Я в связи с этим подумал, что вслед за неправительственными организациями российская власть может обратить внимание на эти семинары до маркетинги. Маркетинг – это изучение потребительских настроений, а где потребительские, там ведь и политические. И вот уже то один, то другой делает, как мы слышали, нежелательные выводы. «Мне жаль журналистов», — говорится в следующем письме, — «которые бесплодно тужатся понять природу террора и террористов. Вам, господа, должно быть известно, что наше человечество пребывает во младенчестве своего становления развития. Ваше призвание обязует вас бороться за тотальный запрет войн и производства вооружений во всем человечестве. Человечество лежит в самотеке первобытного невежества и варварства». И так на множестве страниц этого письма. Немножко утомили меня в последнее время проповедники. Действуют, видимо, два обстоятельства. Одно вечное и повторяющееся – весна, другое появилось сравнительно недавно – радио и телевидение. Возможность сказать что-то на весь мир сильно возбуждает некоторых людей, подмывает обратиться ко всему человечеству и обязательно с речью общего порядка, высшего порядка, по коренным вопросам бытия, по тем вопросам, которыми занимаются религии. Это естественно. Чем больше перед тобою людей, тем более общей должна быть речь. Это закон. Невольно ищешь то, что будет близко большинству. А это наиболее отвлеченные вещи. Но они одновременно и самые скучные для каждого человека в отдельности. Тут уместно будет место из письма Владимира Ивановича Иванова из Чувашии. Он вспоминает 1985 год, начало перестройки. На заводе провели партсобрание, закрытое, повестка дня, перестройка. Месяца через три опять объявление. Партсобрание теперь открытое. Углубить перестройку. Или углубить. Не знаю, Володя, сам реши. Прочитаю два раза. Углубить перестройку. Углубить перестройку. На собрании выступил директор завода. Он выходил из себя, ругался. «Чего ждете? Почему не перестраиваетесь? Я давно перестроился». Он думал, что это очередная кампания. В СССР их было много. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный, редактор выпуска Владимир Тольц. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18, корпус 1. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-300, Прага 1, Чехия. в интернете, я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.